По сути дела, Николай Стариков.
Аббас Джума у микрофона, напротив меня лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков. Николай, я по вам соскучился, честно говорю.
Добрый вечер, и по этому тоже.
Да. Мы начнем, наверное, наше обсуждение с прошедших выборов во Владимирской области и Хабаровский край. Как вам результаты? И там победили оппозиционеры. Оба из ЛДПР, да, собственно говоря. Обоих мы не знаем. То есть такая тревожная тенденция. Люди проголосовали даже не столько за тех, кого они не знают, сколько, наверное, против тех, кого они уже знают. Так, что ли, получается?
Ну, я все-таки надеюсь, что жители регионов знают тех, за кого они голосовали. Потому что голосовать назло, это, конечно, здорово и весело, если забыть об одном, что дальше этот человек должен управлять регионом. Вот. А вообще, мне кажется, первые итоги мы уже с вами можем подвести. Первые итоги пенсионной реформы. Вот первым итогом пенсионной реформы стали два губернатора из ЛДПР. Вот первые итоги можно уже подводить. Поэтому, как ни странно, выгодоприобретателем от того недовольства, которое действительно присутствует в нашем обществе, стала партия под руководством Владимира Вольфовича Жириновского. Угу. А вовсе не коммунисты, как можно было бы сказать. Ну, будут еще выборы, как мы знаем, да?
Кстати, очень прикольно, когда коммунисты радовались этим итогам. Побеждают либерал-демократы, а коммунисты счастливы.
Вы знаете, иногда мне кажется, что у Геннадия Андреевича Зюганова и Владимира Вольфовича Жириновского вообще такие личные, на самом деле, очень теплые отношения. Иногда они на публику что-то там, ну, в основном Жириновский как-то там накатывает на главу КПРФ, как-то вот они там ссорятся, вроде какая-то у них там
движуха,
полемика,
да.
Движуха, а на самом деле они так глубоко симпатичны друг другу, и поэтому вот показывали сейчас их, да, сидят такие довольные, и коммунисты тоже очень довольны, как будто это они выиграли выборы. Ну, возможно, они надеются выиграть, так сказать, другие губернаторские выборы, которые еще предстоят сейчас.
Ну, а что дальше-то ожидают эти регионы? Вот, например, давайте послушаем. Вот у нас есть синхрон Владимира Сипягина, избранного губернатора Владимирской области. Давайте послушаем, что он сказал.
Я вообще сторонник того, чтобы эффективно расходовать бюджетные средства. Все эти бизнес-классы, все эти шикарные гостиницы, все эти личные автомобили с мигалками, которые существуют на территории Владимирской области, будут прекращены. Гарантирую, что это будет происходить. Не хочу быть руном обманщиком, поэтому в любом случае эти расходы будут прекращены.
Да, а вот запись Сергея Фургала, избранного губернатора Хабаровского края. Давайте его послушаем, а потом поговорим.
Первое, с чего начинает любой руководитель, это в кратчайшие сроки формирует команду. Второе, есть ряд задач, которые необходимо решать вчера. Ими будем заниматься. У нас будет очень серьезное внимание уделено. Первое, это скорой медицинской помощи. Будет уделено самое внимательное, пристальное значение сельской медицине. И, наверное, самое важное, кому тоже мы будем, ну вот просто в кратчайшие сроки, это нашей молодежи и нашим студентам. Если мы сегодня не остановим отток наших кадров из этой сферы и не продумаем, как нам, кроме сохранения, их выращивать, то система здравоохранения, как система, я имею в виду, она просто прекратит свое существование.
Ну вот, в принципе, понятно. Вот один хочет грамотно деньги тратить, второй хочет сделать акцент на медицине. На что рассчитывать?
Ну, мне кажется, и в целом мы пока плохо знаем этих победителей.
Никак не знаем.
Да, скажем прямо. А вот, исходя из тех слов, которые они произнесли, ясности как-то не добавилось. Ну, нормальные, хорошие, правильные слова. Главное, чтобы за этим последовали еще более правильные действия. Ну, через некоторое время мы увидим роль личности в истории региона. Вот меняется личность, меняется партия, меняется ли что-то в регионе. Такие случаи у нас бывали. Не первый раз. У нас, собственно говоря, например, вот я сейчас был в Смоленске, там губернатор от ЛДПР. Угу. Ну, я бы не сказал, что как-то ситуация... Вот я первый раз был в Смоленске, но я спросил, как изменилось. Ну, оценки разные. Поэтому партийная принадлежность — это, конечно, вещь хорошая, но если партия встроена в определенную систему, да, так сказать, такую в глобальную, а у нас есть четыре такие партии, мы не всегда можем рассчитывать на какие-то серьезные изменения в экономическом состоянии одного региона. Так что главный итог, если уж подводить еще раз какую-то черту под этим логически, это явное недовольство людей той пенсионной реформой, которая предложена правительством. Вот другого способа, чем прийти и проголосовать за кого угодно, кроме «Единой России», наши избиратели не нашли.
Ну, я полагаю, другого способа цивилизованного и нет. Дорогие друзья, мы с Николаем не жадные до прямого эфира, поэтому если вам есть что сказать на эту тему, да и на последующие, которые мы будем с Николаем обсуждать, звоните 8 800 200 ровно 9702 или пишите нам в WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702. Вот нам уже сообщения пошли. Стариков, Великое Отечество, жопа продолжится вчера. Жопа продолжится вчера, ЛДПР, Путин, великий. Непонятно, ну, короче, набор слов, набор фраз. У человека не все в порядке с головой.
Может, это и компьютерная программа писала, потому что я как-то логику человеческую не понял. Может, какая-то машинная логика в наборе этих слов?
Ну, видимо, есть какая-то цифра, да, тут заложена. О, ведущий нормальный. Это в мой камешек огород. Спасибо, дорогие друзья. Карточный домик под названием «Единая Россия» зашатался. Кстати, это очень распространенное такое мнение, либеральное, значит, либеральная общественность заявляет, что неважно, кто победил, ЛДПР, там, это все, мол, одно и то же, но сам факт того, что что-то поменялось, говорит о том, что люди недовольны, и действующая власть тонет, и скоро их вообще на вилы поднимут. Вы разделяете такое умозаключение или нет?
Ну, я вообще не хочу, чтобы кого-то поднимали на вилах, потому что это поднятие на вилах называется гражданской войной, оно заканчивается поднятием на вилы различных невинных людей, разрушением экономики. Обязательно при этом мы теряем территории. Если кто-то об этом забыл, посмотрите, пожалуйста, на Украину. Началась гражданская война, потеряли территорию. На Сирию, совершенно справедливо. Поэтому я не хочу, чтобы моя страна теряла территорию, я хочу, чтобы она ее приобретала, поэтому я не хочу гражданской войны. Что касается процедуры смены власти, то действительно в этих регионах уж точно губернаторы не пользовались популярностью, а вместе с губернатором не пользовалась популярностью та партия, которая сейчас активно продавливает пенсионную реформу.
Но это говорит о том, что власть вообще в общем и целом тонет, как вот я сегодня прочитал буквально это в Твиттере.
Я не знаю случаев в истории России, чтобы власть утонула отдельно от государства. Вот как-то, знаете, вот власть взяла, утонула, а государство при этом сохранилось.
Но вы немножко не отвечаете на мой вопрос. Не что будет, если вдруг власть утонет, а тонет ли она, как утверждают господа либералы, или все-таки это преувеличение?
Ну, я думаю, что либералы, как всегда, сильно преувеличивают и выдают желаемое за действительное. Но то, что в обществе сегодня возникло серьезное социальное напряжение из-за достаточно такого быстрого, грубого протаскивания пенсионной реформы, это факт.
Алексей из Татарстана к нам дозвонился. Алексей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну, как правильно сказать, то, что «Единая Россия» — это чисто маркетинговая партия, созданная в лице Кожевников, Валуевых, которым проблемы народа, как бы скажем, не... Но я хочу поругать избирателей, которые голосовали именно за этих людей, которые в политике, в экономике не разбираются. И вот результат того, что эта реформа пенсионная принята, это вот, я считаю, результатом наших выборов, еще как бы давнейших выборов, которые
спасибо.
Годами складывались.
Спасибо большое. Ну вот такая вот критика демократии практически по Платону, да, произошло. Люди ни в чем не разбираются, вот и получилось, что получилось. Нам тут пишут шквал вообще негатива. В России нет экономики, вору вора тащат. Выборы нелегитимны, так как русский народ лишен политической правосубъектности, так как в России запрещены организации, защищающие и представляющие интересы русского народа. Путин достал всех пенсионной реформой, Сирии и так далее и тому подобное. Вот,
значит, я скажу,
что можно
хочу
ответить?
Сказать, что организации, защищающие и представляющие интересы русского народа, в России не запрещены. Партия Великое Отечество была зарегистрирована и существует. Движение Патриоты Великое Отечество тоже существует. Другое дело, что избирательная система наполнена такими сеточками, через которые очень сложно, что называется, проплывать. Вот это есть. Но никакого запрета на организацию нет, этого не существует.
Да, дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702. Номера WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Мы обсуждаем выборы во Владимирской области, а также в Хабаровском крае. Если вам есть что сказать, пишите, звоните. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, а после нее сразу вернемся. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
Значит, это тебя зовут Гав.
Меня.
Не годится котенку иметь такое имя.
А какое имя годится иметь котенку?
Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17:05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
По сути дела, Николай Стариков.
Аббас Джума, Николай Стариков. Продолжаем говорить о выборах во Владимирской области, Хабаровском крае. Там победили представители оппозиции от ЛДПР. И у нас до нас дозвонился Виктор из Екатеринбурга. Виктор, вы... из Липецка, прошу прощения, меня поправляют. Виктор, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, рад вас слышать. Я считаю, что это протестное голосование, и оно не только из-за какой-то пенсионной реформы. Мне вот 35 лет, и я не думаю о пенсии, я не надеюсь на нее выйти. До этого времени уже 500 раз все отнимут. Но даже если отбросить это, простым людям стало жить тяжелее. У меня как бы хороший достаток, у нас неплохой регион, Новолипецкий комбинат, где люди, да, горят у печи, но получают нормальные деньги. И то сейчас очень тяжело просто жить. А государство, оно занимается Сирией, оно занимается чем-то другим, оно просто никак не помогает простым людям. Цены постоянно растут, и как бы если курс не сменится, то, возможно, это и приведет к какому-то раскачиванию. Спасибо.
Вот, очень, по-моему, взвешенно, ровно и аргументированно.
Да, это действительно протестное голосование. Да, действительно, в последние годы стало жить сложнее, это совершенно очевидно. Но пенсионная реформа, она нарушила некое равновесие. То есть население России... в рамках, я бы назвал это, крымского консенсуса, было готово с ухудшением своей жизни, но знать, что вот мы не бросили своих, мы решаем вопросы международного характера. Ну да, у нас жизнь определенным образом ухудшилась. Но проведение пенсионной реформы вот поставило точку в крымском консенсусе. Крымского консенсуса больше нет, и наше общество сейчас находится в поисках нового консенсуса. Именно поэтому вот сейчас чувствуется такая политическая турбулентность. И это сказалось на результатах выборов. Но еще раз подчеркну, главный результат пенсионной реформы — это два новых губернатора от ЛДПР, а не от «Единой России».
Я напомню, номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Николай, давайте примем последний звонок на эту тему и перейдем к следующей. Михаил из Барнаула. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот как бы вот слушаем последние события по Хабаровску, по Приморскому краю. В общем, это результат того, что наши выборы получили полный дефолт. 25 лет мы шли в никуда. Под словом демократия мы выстраивали в том числе систему избирательную, и она показала, что она ничего не избирает, никаких позитивных движений в данном направлении нет. И, в общем-то, это касается не только двух регионов, но и всех российских выборов и мирового уровня. И менять нужно систему избирательную. Что касаемо глобальных партий, про которые мы говорим, их три как бы. Я думаю, у нас одна единственная, и от нее отходить не надо, потому что это не Америка, где у них республиканцы и демократы. У них любая из этих партий может вести политику, экономику в стране. У нас этого делать нельзя, потому что это не игрушка, это страна. И просто так перейти и начинать управлять страной — это непозволительная роскошь для этих остальных двух партий. То же самое касается, что у меня простой ТСЖ. Люди два раза захватывают власть, а вести
понятно.
Его не могут.
Понятно. Спасибо. Спасибо огромное. Ну, вот так вот.
Ну, вот я прочитаю.
Неужели все так плохо?
Я
неужели
прочитаю,
вот прям
прочитаю
вообще
письмо,
никуда?
Которое здесь прочитал. Я всегда раньше был за ЕР и ВВП. Я голосовал весной за него и надеялся, что начнет менять все. Но начались реформы, и я перешел в другой лагерь. Вот пишет Станислав из Энгельса. Вот это мнение, оно очень широко распространено.
И оно ключевое.
Оно, конечно же, сказалось на результатах голосования. Дальше, когда уважаемый звонящий сказал, что надо, чтобы была одна партия, вот я с этим не согласен. На Западе построена прекрасная система выпуска пара. Должен быть всегда выбор. должна быть, если хотите, даже иллюзия выбора, как это существует на Западе. Но вот когда одна партия, наш рулевой, это рано или поздно заканчивается полным отсутствием конкуренции и загниванием, а с другой стороны, парни выходят.
Чайник просто разносит. А вот сейчас человек и сказал, разносит. Что вот у нас этого нет.
Нет, он сказал, что
выхода.
Не должно быть.
Я понял так, что он сказал, там у них есть, и там у них, да, две партии, но они все могут прийти и начать управлять. А у нас вот есть одна партия, а все остальные, это, мол, номинально, и ничего они за собой не имеют.
Аббас, давайте зафиксируем тот факт, что нам звонил мастер слова. Он сказал так, что мы с вами поняли его слова диаметрально противоположным образом.
Поссорить нас решил.
Да, значит, как я понял, что он говорит о том, что не надо, чтобы другие партии у нас, так сказать, набирали вес и не создавался какой-то альтернативный политический
центр. Ну, может, я не прав.
А я считаю, что нам нужна как раз политическая реформа, нам нужна двух-трехпартийность, когда партии эти будут примерно равнозначны и будут реально бороться за голоса избирателей, и в этой ситуации будут очень жестко следить за тем, чтобы никому никогда было неповадно нарушать избирательное законодательство. В этой связи я приветствую решение ЦИК об отмене выборов в Приморье, но мне хочется, чтобы после первого шага был сделан второй. Да? Если там были нарушения, и Элла Александровна подробно о них рассказала, значит, теперь должны работать следователи, должны быть, если там есть нарушения, а мы все, наверное, думаем, что они там есть, были возбуждены уголовные дела, и дальше после этого все должно быть по Достоевскому, преступление и наказание.
Давайте перейдем к другой теме, не менее важной. Значит, Вашингтон расширил санкции против России. Дональд Трамп на днях подписал указ, в котором Минфину и Госдепу США поручается ввести очередные антироссийские меры против юр и физлиц. Значит, попадают под прессинг американские 27 граждан нашей страны. Значит, среди них, кстати, бизнесмен Евгений Пригожин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Коробов. Из юрлиц под удар попали 6, я так понимаю, компаний. И это Оборонлогистика, агентство интернет-исследований, авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Вот так вот. Но есть одно но. Там понятно, значит, с ними нельзя никаким образом сотрудничать, они всего лишаются и так далее. Но сотрудничать нельзя в больших объемах, как бы, да, то есть вот по-крупному. А что есть по-крупному, что есть критерии этого крупного, не указывается. Таким образом, как бы, зазорчик-то остался, пути отхода остались. То есть санкции вроде есть, а вроде как и не санкции. Кто сказал, что это по-крупному, а не по-мелкому?
То есть странная какая-то ситуация, что один раз не нарушение санкций, так что ли?
Ну, вот нынешние санкции, вот многие говорят, это показуха, мол, личный такой пиар Дональда Трампа. Там вроде как все нельзя, но нельзя, если говорить о каких-то крупных объемах, да?
То есть, да, нынешние санкции — это по большому счету маразм. Вы представьте себе, как деградировала американская политическая система. Вот раньше она боролась с Советским Союзом. Можете себе представить, мы США, ввели санкции против Леонида Ильича Брежнева и министра иностранных дел Громыко за то, что он не соглашается с нами. А еще руководителя, я уж не помню, как называлась тогда у нас советская компания, торговавшая оружием на мировом рынке. А еще мы введем санкции против, не знаю, руководителя хоккейной команды, потому что он тоже вот там подпортил нам что-то. Это же такого не могло быть. А теперь вводят санкции против физических лиц.
Да.
Это значит, что они живут в иллюзии, американцы, что все просто мечтают сотрудничать с Соединенными Штатами, держать там счета, покупать там недвижимость, туда обязательно прилетать. Да, ребята, избавляйтесь от иллюзий. Мы без вас можем прекрасно прожить.
При этом еще раз, да, указ Трампа запрещает совершать с попавшими под санкции юридическими, физическими лицами значимые банковские операции.
Это с одной стороны. А с другой стороны...
А что такое значимое? Как понять, что это значимое или незначимое? Вот тут...
Слушайте, ну как вот, знаете, басня Крылова, да, где ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Вот кто решает, виноват ты или нет? Тот, кто кушает, тот и решает. А тот, кого кушают, у него права решения нет. Ну, как бы тебя скушали, ну, радуйся.
То есть, если им выгодно, они будут с нами сотрудничать, объявят это просто незначительным объемом.
Ведь решение, что тебя надо съесть, принял свободный демократический суд, а не какая-нибудь тоталитарная пропаганда об этом заявила. И, конечно, они накачали, американцы, информационную матрицу всякими рассказами о русских троллях, о вмешательстве в выборы.
Так каждый день что-то новое появляется.
Даже неинтересно все это. А потом еще туда подсунули тех, кого они реально считают конкурентами. Ну, смотрите, ввели санкции против Китая, против там частных лиц, кстати, и китайских компаний, за то, что они сотрудничают именно с нашими компаниями, производящими вооружение. То есть, ребята, а зачем вы это сделали? Китай-то тут при чем? Мы что какой-то... Да просто наше оружие лучше и дешевле. Это просто способ, помимо всего прочего, убрать конкурента. Поэтому у американцев надо чему-то поучиться. Смотрите, устраивают провокации,
да,
заставляют своих союзников европейских ввести санкции против,
да,
России,
да,
которые по факту являются санкциями против самих европейцев. После чего продолжают целый ряд провокаций и вводят санкции против тех, кого они у России считают опасными.
Да.
Я имею в виду юридических лиц. Ну и наступают на мозоль тем физическим лицам, которых они хотят подтолкнуть к определенным действиям внутри России.
И при этом ведь мир-то он такой маленький, что невозможно ввести санкции, не получив ответку, не нанеся вред себе. Вот, пожалуйста, последняя новость. Значит, экспорт пшеницы российской ударил больно по американским фермерам.
Да, а Дерипаска, как написали в западной прессе, отказался вербоваться с американской разведкой, после чего начались санкции против его компании. Смотрите, какое совпадение.
Да, да, да. По поводу пшеницы обсудим отдельно, там все очень интересно. Подстегнул, значит, нашу конкурентоспособность слабый рубль и санкции, и всякие пошлины страны Китая в отношении США. Но обо всем об этом после рекламы.
По сути дела, Николай Стариков.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
По сути дела, Николай Стариков.
Аббас сжимал микрофона, Николай Стариков напротив меня, 8 800 200 ровно 9702, это номер прямого эфира. WhatsApp, Viber у нас тоже работают исправно, 8 967 200 ровно 9702. Я хочу задать вопрос, у нас есть какой-нибудь звонок? Мы готовы, в принципе, принять. Звонка нет, поэтому продолжаем говорить, да, о
звоните,
санкциях.
Звоните, пожалуйста, мы продолжаем говорить о санкциях.
Да, звоните, пишите, мы, повторяю, делимся эфиром прямым, мы не жадные. Продолжаем говорить о санкциях. Вот, смотрите, есть мнение экспертное, что санкции в отношении юридических и физических лиц, которые вот недавно ввели против нас Соединенные Штаты Америки, это такой разогрев, это они разгоняются. Настоящие же санкции вступят в силу после промежуточных выборов в Конгресс, в ноябре месяце. Мы ощутим всю мощь американского, значит, удара. Вот эксперты говорят о каких возможных санкциях. Но это продукция Apple, Microsoft, это то, от чего мы очень зависим, вот все в этих гаджетах, все в этих компьютерах сидим. Это интернет-сфера, да, это Visa, MasterCard, вот эти направления. И вот это действительно очень больно может ударить по России. Как вы думаете, дойдет ли вообще до этого? Если дойдет, действительно это будет так больно, как нам описывают.
Ну, все, что вы сказали, можно на две группы разделить. Первое — это финансовые санкции. Это, по сути, отключение от SWIFT, как от системы международных,
да,
платежей максимальное. И запрет... сотрудничество с российскими компаниями в долларах. Да? Отсюда сейчас вот пошла такая движуха, когда наши крупные банки и крупные наши компании ищут и настаивают на том, что торговать-то надо не в долларах. О чем мы, собственно говоря, давным-давно им говорили. В мире еще есть много интересных валют. Ну, например, евро. Совсем недавно, опять же, мы здесь в эфире говорили о том, что руководитель Европейской комиссии вдруг с удивлением заявил, что он не понимает, почему европейские компании покупают у европейских производителей самолеты за доллары. А вот потому что весь мир так устроен. Вся торговля оружием, продовольствием. Вот вы про пшеницу говорили сейчас, про наш экспорт. Давайте с одного раза угадаем, в каких единицах на мировом рынке торгуется российская,
понятно,
и всевозможная
другая
пшеница.
Понятно, что не за тенге, да.
Нет, а почему именно в долларах? Ну, вам скажут, так исторически сложилось.
Мировая
так,
резервная валюта.
Так удобно, да. Но у нас ведь мировых резервных валют несколько.
Несколько, да.
Несколько, да? Так, а где же демократия? Где же свобода выбора? Ну, вот это и есть способ создания спроса на доллары. Поэтому мы давно говорим о том, что нам надо свои природные ресурсы, хотя бы с этого начать, продавать за рубли, создавать спрос за рубли. Смотрите, у Китая рост экономики и рост популярности юаня в мировом, как мировой валюты, он ведь идет параллельно. И вопрос, что является локомотивом, а что следствием? Сейчас можно ответить на этот вопрос. Сейчас экономика выросла, и юань стал стабильным, так сказать, приятным и уважаемым членом международного валютного сообщества. Но дальше юань уже будет тащить вперед экономику Китая, как сегодня доллар тащит вперед экономику Соединенных Штатов Америки. Поэтому, да, могут ли быть санкции в финансовой сфере? Могут быть. Вторая часть. Ну, для того, чтобы внушить, ну, скажем так...
Ну, Николай, говорят, как это аргументирует экономист, да, в частности, что с долларом бороться просто нереально, слишком... тяжелый, понимаете?
А зачем с ним
в процентном
бороться?
Соотношении, ну что такое юань, ну что такое, ну евро, ну окей, но доллар это доллар.
Нет,
по всему
надо
миру...
с ним бороться. Надо просто заключать договоры с максимальным количеством контрагентов, не говорить об этом,
а нефть, а что с нефтью будем делать? Основная строка нашего экспорта. Все-таки
давайте
там...
продавать нефть за рубли. А тот, кто хочет купить нашу нефть, он идет на нашу биржу, меняет свои доллары, евро, юани, франки, там чего хочешь, на рубли и платит нашим компаниям.
В теории
рублями.
Звучит, конечно, красиво.
Ведь
но...
смотрите, ведь то же самое делает дальше продавец нефти. Получив доллары, он идет на ту же самую биржу и все равно их меняет на рубли. Он же никуда их, эти иностранные валюты.
А разве
средства...
мы не будем получать урон за конвертацию и так
да
далее?
Да ничего
финансовый.
Мы не будем получать. Так это первый шаг к созданию... сильного, крепкого рубля и независимой финансовой системы. Но никак не можем на это перейти. Кстати, справедливости ради скажем, что лет так 8-7 назад по распоряжению нашего президента была создана биржа в Санкт-Петербурге по торговлю за рубли вот этими самыми нефтепродуктами. Вопрос, кто-нибудь может сказать, что с этой биржей с тех пор? Вот что-то не слышно ее, не видно. Вся эта инициатива сошла куда-то под ковер.
Сергей из Волгограда присоединяется к прямому эфиру. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, мы вас слушаем.
Вы знаете, этот довод, что нереально бороться с долларом, он мне напоминает, как нереально бороться с соседом, который ну, слишком настойчиво домогается до моей жены. Вот как бы несопоставимые вещи. Тут не вопрос борьбы, вопрос в том, на кого мы работаем вообще. Вообще мне вся эта санкционная система кажется неким спектаклем. Если бы действительно американцы хотели санкции ввести, вот, они бы прекратили поставки семян нам на год и прекратили поставки запчастей на сельхозтехнику. У нас мгновенно возник бы продовольственный кризис, по крайней мере, на некоторое время. А вот то, что на данный момент происходит, видимость санкций, которые вообще никак не влияют на нашу жизнь, это просто поддержание якобы Америки как врага и геополитического противника. На самом деле, конечно, никакой развал России и Америки не нужен. В нынешнем колониально-кастовом таком режиме Россия очень выгодна, потому что организованно поставляет природные ресурсы Западу и Соединенным Штатам Америки, и не надо ее дробить на разные части, потому
поняли.
Что централизованно это делать для разных.
Ваша мысль нам понятна, да, Николай?
Спасибо за вашу точку зрения. Практически со всем, что вы сказали, согласен. Но есть одно «но». Это «но» очень важное. Значит, о чем идет речь? Вы говорите, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы Россия сохранялась вот в некотором таком колониальном, как вы говорите, статусе. Да, но Россия двинулась дальше. Она стала выходить из этой зависимости. И это и есть причина введения этих самых санкций. Посмотрите.
Как мы уже не держим столько денег в их гособлигациях.
Ну, это уже следствие. Это уже все говорили, хватит. Когда жареный петух вот-вот клюнул бы, и эти деньги все пропали, тогда начали выводить. Но радоваться-то нечему. Мы вывели из американских бумаг, а вложили в какие-нибудь английские. Вот, мы не вложили в свою экономику. Так вот, попытка руководства России выйти из этого зависимого положения в отношении Запада и приводит к санкциям. Эти санкции расписаны вперед. Задача изменить политику России, не выставив Соединенные Штаты Америки и Запад в качестве врага. Ну вот представьте, они заявляют, а мы вам не дадим семян, не делаем то. То есть стараемся вызвать у вас голод. ну и какое отношение внутри России, и, ну, так сказать, зная наш дух, наши отношения, ну все, враги, все, что из этого вывод? Мобилизуемся, сельское хозяйство перестраиваем, забываем про западные семена, решаем свои проблемы так, как мы решали
их. То, что
их...
произошло в свое время в Иране, которые захотели задушить, а они вместо этого...
И как вы после этого будете с нами разговаривать? О чем?
Да.
Ну все. То есть вы нас сначала подсадили на удочку типа свободного рынка и типа свободной конкуренции, а потом в рамках отсутствия этой конкуренции решили нас удушить костлявой рукой голода, как говорили раньше. Ну, нет, они так не хотят. Они-то хотят быть для нас такими белыми, добрыми и пушистыми, чтобы мы дальше продолжали работать так, как это им нужно, и чтобы они в нужный момент могли нас подтолкнуть в антикитайскую сторону. Поэтому давление нарастает. Их задача изменить определенные персоналии в руководстве государства. Вот ключевая цель всей этой санкционной истории. Но самое неприятное ведь не это. Хотя это очень неприятно. Самое неприятное, что под каждые крупные санкции они должны организовать не менее крупную провокацию. Вот людей в Лондоне они уже потравили. Самолет они уже сбили. Что дальше?
Ну, а
химическое оружие
того,
в Сирии применили.
Ну,
что
а
еще?
Того, что уже есть, разве недостаточно? В нашу эпоху постправды сейчас это все раскручивается на раз-два.
Не-не-не, это
и
отыграно.
Вот тут это поймали наших опять каких-то там спецагентов, и в Голландии эти, значит, были Петров с Баширом задержаны. Можно уже на этих дрожжах производить что угодно, нет, разве нет?
Нет.
Для ну, того, еще что-нибудь придумают, еще кого-нибудь отравят.
Масштабные санкции вести, нужна масштабная провокация с возложением вины за нее на
Россию. Хотите сказать, Николай, вы хотите сказать, что Скрипали — это масштабная провокация?
А ничего масштабного пока за Скрипалями не последовало. Там дальше логика. Скрипали...
Санкции?
Нет, Скрипали, как это ни странно прозвучат, они подтвердили западную версию для западного обывателя в том, что Россия виновата в том, что Башар Асад применял химическое оружие в Сирии. То есть какие вам еще нужны доказательства? Про Сирию, вон они в Лондоне применяют. Теперь они устроят очередную провокацию в Сирию, и на вопрос, где же доказательства про Лондон, они скажут, какие вам нужны доказательства, он уже в Сирии опять применяют, и надо в конце концов положить этому конец. Вы посмотрите, они же серьезно говорят о применении химического оружия в Лондоне. То есть мы с вами хихикаем, а они это подают как, я не знаю, ну, прям преступление против человечества. Поэтому будет какая-то новая провокация и новый раунд санкций.
Смотря что понимать под словом «новая провокация», пока что вот годами мы не видим ничего нового. Все старое, все те же химатаки, все, причем в отношении Сирии, по-моему, это отыгрывается.
Аббас, я вам скажу, только, как говорится, не обижайтесь. Новая провокация — это значит, что упадет самолет, который до этого летал. Новая провокация — это значит, что умрут люди, которые до этого были живы.
Очередная, да.
Это значит, что произойдет что-то, что они... постараются выдать как наше преступление, и к чему мы, конечно, не будем иметь никакого
отношения. Понятно. Вот нам пишут, Николай просто бредит. Доллар на сегодняшний день — единственная валюта, которая обеспечена товарным выпуском продукции подконтрольных ФРС предприятиями всего мира, поэтому она мировая валюта. И еще такое замечание, добрый вечер. А кто будет устанавливать цены в рублях на нефть? Мы из головы их, что ли, назначим, Дмитрий?
Вот здесь самое интересное. Смотрите, мы хотим, чтобы у нас экономика развивалась как в Китае. Да? Для этого, собственно говоря, у нас и должно быть как в Китае. Но не в смысле, что мы китайские традиции должны ввести, от своих отказаться. В Китае жесткая власть, это первое. Невозможность массовых беспорядков, сразу бы всех закрыли. А когда были серьезные беспорядки на площади Тяньаньмэнь, мы все прекрасно знаем, что сделала китайская власть. И сегодня видно, что она поступила правильно. И самое главное, должна быть твердая валюта. Когда наш центральный банк отпустил рубль в плавание, он, собственно говоря, перечеркнул возможности серьезного экономического роста, потому что никто не хочет в непонятной, непредсказуемой денежной единице ни вести расчеты, ни предприятия открывать там, где непонятно, сколько будет рубль стоить в долларах через 10 лет, никто не знает. Так может я лучше открою предприятие в Китае, где я понимаю, сколько будет стоить в долларах, в юанях или там еще в какой-то родной.
Так это о чем говорит, Николай, давайте я резюмирую. Да, это говорит о том, что российская экономика в общем и целом не такая стабильная, ну, например, как это представляется тем, кто готов вкладываться в нее.
Дестабилизировал.
Как американская экономика. Именно поэтому, собственно говоря, люди готовы нести деньги в США, вкладываться в их гособлигации под маленький процент, потому что это безрисково, это классно, это здорово и это стабильно. А в Россию даже под большой процент никто не идет, потому что боится, что завтра все накроется.
Да нет.
Медным
нет,
тазом.
Нет, мы свои деньги должны вкладывать в свою страну, но понимать правила игры. Вы должны тщательнейшим образом следить за курсом своей валюты. Не обязательно это там интервенциями какими-то делать. Заявление руководства ЦБ о том, что сейчас мы внимательно следим за курсом, накажем спекулянтов, уже бы стабилизировало курс. Вот смотрите, туда скачет, сюда скачет. Уже непонятно, почему скачет. Уже от нефти отвязался. Уже вообще от всего отвязался, кроме Дональда Трампа. Дональд Трамп что-то заявил, рубль у нас упал. Дональд Трамп не заявил, рубль у нас вырос. Вот кто у нас управляет курсом рубля. Но
вернемся после рекламы. Да.
По сути дела, Николай Стариков.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Аббас Джума, Николай Стариков. Продолжаем обсуждать главные темы этого дня и недели. 8 800 200 ровно 9702, номер прямого эфира. Значит, переходим от санкций к, значит, антироссийских, к санкциям, которые Россия предприняла в отношении Израиля за сбитый Ил-20. Напомню...
Аббас, а вы ничего не путаете? Какие санкции приняла Россия,
ну,
в
я
отношении
так...
Израиля?
Нет, я образно. Ну,
тут
я...
надо все-таки... Коллега, при всем уважении к вам, очень четко вот такие слова.
Но я считаю, что поставка комплекса С-300 сирийской армии — это санкция в отношении, значит, Израиля. Во всяком случае, это ответ, жесткий ответ израильским агрессорам, которые неоднократно нападали на территорию Сирии, неоднократно, никого не предупредив, ни одну из сторон, воюющих в Сирии, о своем налете, наносила удары, убивала в том числе и мирных жителей и улетала преспокойно обратно. Вот теперь это будет сделать проблематично, потому что сегодня выступил министр обороны России Сергей Шойгу и сказал, что вот в течение ближайшего времени сирийским войскам на вооружение поставят комплекс С-300, который, и он там всю характеристику С-300 выкатил, будут способны сбивать вот этих вот непрошенных гостей. В Израиле реакция очень, понятное дело, такая.
Вы знаете, что меня удивляет во всей этой ситуации? Что мы как-то так очень быстро смирились с возможностью нарушения фундаментальных принципов международного права. Вот смотрите, что сегодня обсуждается. Израиль всего лишь за минуту заявил о том, что он будет бомбить. И вот заявил бы он за час, ну и как вроде и можно. То есть если за час сказать, что я, государство, нападу на другое государство, то можно... А если за три дня, то уже Нобелевскую премию мира дают?
Нет, вы передергиваете немножко. Нет, в данном случае о минуте мы говорим только в контексте крушения конкретного судна.
А мы должны говорить о том, что некоторые государства, речь не только об Израиле, потому здесь...
И то, что Израиль нападает на варварски, об этом тоже всегда говорим. Мы говорим, что это неприемлемо.
США обстреливают, Франция обстреливает, и не только Сирию. Поэтому перед нами систематические, фундаментальные нарушения международного законодательства со стороны целого ряда государств. И я уверен, что поставка С-300 Сирии, которую мы когда-то обещали, но не сделали,
но не сделали,
по просьбам наших партнеров, которые, как теперь показываются нам, не совсем партнеры, просто поможет поставка С-300 выполнять и соблюдать международное законодательство. Просто надо быть с этим жестче. Наши солдаты находятся на войне. И в этой войне вдруг прилетают самолеты еще и ракеты других государств, которые якобы просто так решили пострелять по территории, где находятся наши военные. Нам вообще должно быть все равно, есть у них для этого повод, исторические причины. Нас это не интересует. Ребята, вот мы находимся здесь, вы сейчас прекратите свои налеты, прекратите свои обстрелы. Почему? Потому что могут пострадать, не дай бог, наши солдаты. Вот такая должна была быть позиция изначально. К сожалению, случилась трагедия. Теперь эта позиция просто обязана быть именно такой. Отложите свои распри на то время, пока российский воинский контингент будет там находиться. Если вы не понимаете, значит, как сказал Сергей Кожугетович, будем применять меры, так сказать, необходимые.
Поставка С-300, на ваш взгляд, это адекватная мера? Вот нам тут пишут, например, что, на мой взгляд, нет никакого жесткого ответа Израилю. А что еще жестче?
На мой взгляд, они должны были быть поставлены сирийцам раньше. И мы в очередной раз убедились, что все наши многочисленные международные партнеры очень жестко соблюдают свои интересы. Очень много нас просят, чтобы мы обращали на их внимание. Но как доходит дело до соблюдения наших интересов, мы почему-то никогда от них этой взаимности не видим. Вот надо положить этой порочной практике конец. Мы соблюдаем свои интересы. Наш интерес – нахождение наших солдат в безопасной зоне. Поэтому не летайте, не бомбите и вообще соблюдайте международное законодательство.
Да, как сказал Сергей Фургал, да, это надо было сделать еще вчера, да, вот так вот. С-300 в Сирию и все, в хлам взлетную полосу аэродром Израиля превращать не будут? Ну, давайте, можно я отвечу на этот вопрос? Значит так, дорогие друзья, Российская Федерация, я не раз и в этой студии об этом говорил, и на телевидении, и везде, куда меня приглашали, Российская Федерация в Сирии уничтожает боевиков. Вот это террористический интернационал. Российская Федерация не хочет развязывать Третью мировую. Она не хочет создавать казусы в Белле. Справедливости ради. Мне очень больно. Я как сирийец сейчас говорю, что действительно это ужасно. Но удар все-таки наносился по территории Сирии, а не по территории России. То, что погибли 15 военнослужащих, это ужасно, в этом повинен Израиль, но не до такой степени, чтобы наносить удары условно по Тель-Авиву или там в Иерусалим, не дай бог, как предлагают некоторые горячие головы.
А знаете, в чем разница?
Я не вижу просто на сегодняшний день другого нормального ответа, кроме как предоставить сирийскому народу возможность защищать себя, ну и еще сближаться с Ираном.
Аббас, а знаете, в чем разница? Вот мы с вами сидим в эфире, мы за свои слова отвечаем.
Ну, конечно.
У вас есть имя, фамилия, у меня имя, фамилия. А вот у товарища, который это пишет в интернете, есть только ник. Ему легко говорить такие вещи, потому что он не будет нести за них никакой ответственности.
Ну, да, да.
Ни моральной, ни человеческой. Нужно понимать, что война – это очень страшное дело. Наиболее страшные события русской истории случались в 20 веке во время войн и дальнейшей смуты, которая этими войнами была вызвана. Поэтому вступление в войну – это всегда риск для нашей государственности. Это первое. Второе. С чисто военной точки зрения. Наша группировка, находящаяся на территории Сирии, очень маленькая. Просто-таки крохотная. И вот этими небольшими силами достигнуты очень серьезные результаты. Вы собрались этих людей всех принести в жертву своим амбициям, а как вы их будете снабжать? У вас тыл где? Нужно понимать, что война — это логистика, это математика, это просчитывание ходов вперед. Поэтому давайте
в конце концов, это прекращать дорого,
подталкивание
дорого.
Государства к войне. Но вот деньги давайте оставим, это самый последний аргумент.
Но, тем не менее, для многих это самый первый аргумент. Нам же все время говорят, что мы в этой Сирии забыли.
Ну, то есть они предлагали бы сэкономить 22 июня 1941 года и сразу сдаться?
Полагаю, что
так и есть. А деньги раздать
есть.
Инвалидам, пенсионерам и детям, так что ли?
Полагаю, что так и есть.
Деньгами такие вещи мерить нельзя. Но надо думать, что мы все предлагаем и что мы требуем от нашего государства.
Ответить Израилю нужно на других приоритетах, пишут нам. Это будет весомее. Зеркально не нужно. Ну, я предлагаю, например, сближаться с Израилем. Например, игнорировать все вопли из Тель-Авива относительно присутствия Ирана на территории Сирии. Помогать Ирану на территории Сирии, помня, что Иран на территории Сирии имеет те же права, что и Россия на территории Сирии. И та, и другая страна была позвана Дамаском. Официально. В качестве защитников сирийского народа
вот
от боевиков.
Это как раз и есть то соблюдение международного права, о котором мы с вами говорим.
Да, да. О чем, кстати, и Лавров говорил неоднократно. Самый лучший ответ Израилю — это закрыть небо над Сирией. Но мы, по сути дела, это и сделали. Ну вот насколько это возможно, предоставив...
Вот опять смотрите. Мы продадим Сирии, поставим Сирии С-300. И сирийская армия с помощью российских средств ПВО, которые будут управляться сирийцами, закроет небо над Сирией.
Ну, понятно. В корне-то мы были все равно.
Нет, мы просто и поставили
наша,
вооружение.
И наша инициатива поставить вооружение. Ну, я не знаю, это вот из разряда того, стакан наполовину полон или наполовину пуст. И вы, и я прав. Последнее, да, вот что хотелось бы обсудить. Еще есть какие-нибудь... Значит, моменты, нюансы относительно нашего ответа Израилю. Можно ли еще как-нибудь ответить? Нужны ли, например, санкции? Многие говорили, там торговые, всякие политические, дипломатические и так далее.
Но если Израиль будет занимать какую-то очень недружественную позицию в отношении России...
Ну, Израиль не признает своей вины, во всяком случае, за этот инцидент. 15 человек — это, по-моему, очень недружественно.
Конечно. И это вызывает удивление, негодование и вот поставки С-300. Это первый шаг. Дальше, возможно, будут какие-то другие шаги.
теоретически, если порассуждать, какие могут быть шаги?
Например, Израиль достаточно много сельскохозяйственной продукции поставляется на российские рынки. Может быть, здесь у нас Россельхознадзор найдет какие-нибудь плодожорки в той продукции, которая оттуда идет. У нас так всегда было, когда мы хотели ограничить поставку каких-то продуктов на наш рынок, мы никогда не принимали политического решения, начиная там со шпрот из прибалтийских государств, а всегда прикрывались Россельхознадзором. Но, может быть, и в этот раз так же.
Давайте послушаем, что сказал Дмитрий Песков по поводу поставок С-300 в Сирию.
Ситуация с безопасностью наших военнослужащих, наших летчиков, которая возникла после этой трагедии, она диктует необходимость принятия дополнительных мер. Мер энергичных и эффективных. Этот вопрос на протяжении недели активно обсуждался в Москве и среди военных экспертов, и среди руководства страны. И вот было принято такое решение.
А вот непосредственно то, что сказал Сергей Кожугетович Шойгу.
Убеждены, что реализация данных мер охладит горячие головы и удержит от необдуманных поступков, несущих угрозу нашим военнослужащим. В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой.
Ну что ж, посмотрим, как будет разворачиваться ситуация, как будет разворачиваться ситуация. Напомню, ранее значит, Авигдор Либерман, это министр обороны Израиля, сказал, что будет сбивать. Это еще когда в первый раз был разговор о поставках С-300. Последнее, прям пару слов. Помпео назвал Россию бесполезной страной. Мы ничего полезного не сделали ни в Сирии, ни на Украине.
Но с точки зрения США, конечно, мы бесполезны. А с нашей точки зрения бесполезны США. Более того, с нашей точки зрения они даже вредные, потому что куда ни придут, везде война.
Да. Спасибо, дорогие друзья. Это был Николай Стариков. Вот на его словах распахнулось окно буквально. Я пошел его закрывать. До следующего включения в прямом эфире радио «Комсомольская правда». До свидания.
По сути дела, Николай Стариков. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.